Трипура Рахаси, глава 18. О единстве и нераздельности высшей сущности.
Дататрея продолжил. Таким образом, доказывается существование чистого разума, свободного от объективного знания. Это можно ощущать во многих случаях в обычной жизни. Однако он остается необнаруженным, ибо люди находятся в сетях майи, и к тому же восприятие чистого разума не является для них чем-то привычным и знакомым.
Так, здесь Дататрея говорит о Всевышней Сущности как о чистом разуме, который не знаком человеку заблуждающемуся, который не является привычным. Чистый разум, высшее Я, хоть и существует у человека по рождению, тем не менее, оно не дается ему по праву рождения. За него нужно побороться. Никто не может просто так, как бы его взять, обладать им, объявить его как бы своей собственностью. Что же подразумевает Дататрея под чистым разумом? Это не тело. Также это не ум, манас. И также это не будхи, интуитивное сознание. Это атман. Всевышнее Я, изначальный первоисточник всех событий и вещей. Этот чистый разум присутствует у каждого, но он не распознается. Не распознается он по причине обусловленности майей. Майя – это иллюзия, заблуждение, неправильное видение. Это даже не то, чтобы точка зрения, а скорее способ восприятия, который не позволяет распознавать чистый разум. В состоянии иллюзии и заблуждения находится подавляющее большинство существ в шести мирах сансары. От ада до богов страсти, то есть лишь единицы находятся в незаблуждающемся сознании. В основном это святые, пробужденные, достигшие определенного уровня видения. Майя – это особая затмевающая сила или вуалирующая сила, сбивающая прана. Она на самом деле не является дьяволом или каким-то врагом, и она ни плохая, ни хорошая. Майя – это полноценная, также такая же энергия абсолюта, как и все другие. Это скрывающая сила, тиродхана-шакти. это динамическая сила творчества, которая, играя по отношению к живым существам, является сбивающей праной. Сама по себе она неплохая, нехорошая. Но дело в том, что живые существа, соприкасаясь с нею, теряют восприятие чистого разума. Даже теряют всякую надежду на то, чтобы об этом чистом разуме вспомнить. Это подобно тому, как если есть какой-либо острый предмет, например, иголка, то это просто иголка, ей можно шить. Но если ты держишь ее в руках неаккуратно, ты будешь постоянно колоть себе пальцы. И майя для живых существ – это как бы такая энергия, с которой они обращаются неаккуратно или не контролируют ее. Поэтому она контролирует их. Есть такое выражение. Почему собака вертит хвостом? Потому что она умнее. Если бы хвост был умнее, он бы вертел собакой. Это действительно так. Таким же образом и в мире сансары. Майя – это внешняя энергия. Она более динамичная и более сложная, более высокоорганизованная, нежели мы как люди. Поэтому майя крутит нами, а не мы крутим майей. Физические законы управляют людьми, а не люди управляют физическими законами. Если бы люди были более сложными, более высокоразумными, высокоорганизованными, они бы управляли майей, подобно богам. Ну, к примеру, надо свернуть в пространство, сделать какой-нибудь гиперпрыжок в пространстве. Сделали. Надо замедлить время, замедлили течение времени. Надо изменить геофизические условия, климат, сдвинуть землю с оси, сделали. Нужно замедлить старение, стать бессмертными, на миллиарды лет изменить время, сделали. Нужно убрать элемент воды и сделать, усилить элемент огня и земли, поменяли соотношение элементов. Нужно подвинуть тектонические плиты, сдвинули, объединить галактики, сделали. Именно так живут и действуют боги. Боги, многие из родов богов, обладают огромной айшварья-шакти. Айшварья проистекает от санскритского ишвара, владыка, владычность. Другими словами, боги являются владыками по отношению к майе, по отношению к материальной энергии. Они ею повелевают. Они не позволяют, чтобы майя затуманивала их сознание. За счет чего они могут проявлять такую энергию владычества, айшварья-шакти? За счет своей ясности. Они обладают огромной ясностью. Бесконечным, безграничным, огромным, колоссальным потенциалом ясности. Можно сказать, даже бог сансары – это разум, где-то, может быть, 10 000 Эйнштейнов вместе взятые, работающие одновременно. За счет непрерывно излучающейся айшварья-шакти, энергии владычества, боги могут контролировать майю, материальную энергию. По отношению к богам она не является сбивающей праной или сбивающим фактором. Она является усмиренной энергией, объединенной с естественным состоянием. И напротив, из майи, из иллюзорной энергии, боги извлекают колоссальные какие-то достижения. Другими словами, она является украшением. Она проявляется в чистом видении для богов. Поэтому они свободно используют энергию времени, пространства, являются бессмертными, контролируют татвы, контролируют проявление себя в различных обликах. За счет чего они могут проявлять энергию владычества айшварья-шакти? За счет того, что сами они пребывают в глубочайшем присутствии. Более того, они пребывают в глубочайшем присутствии не как отдельное существо, а как целая цивилизация или лока. В общем, в шести мирах сансары живые существа являются рабами сансары. Это факт. Именно поэтому они вращаются в колесе перерождений. Что означает быть рабами сансары? Сансара – это не есть некая географическая область. Скорее, это определенный способ видения. Определенная энергия, в которой можно пребывать благодаря статусу осознавания. Есть такое выражение – кармическое видение. На санскрите оно переводится как лока-дришти. По сути, весь мир вокруг нас – это не что иное, как проявление нашего кармического видения. Многие считают, что мир состоит из незыблемых законов, что в нем действуют незыблемые параметры, константы, незыблемые причинно-следственные связи. Ничего подобного этого нет. Есть просто определенный тип кармического видения, лока-дришти. Все параметры и законы, устоявшиеся причинно-следственные связи, действительны лишь в определенном срезе кармического видения. За пределами этого кармического видения действуют совершенно иные параметры, константы и причинно-следственные связи. Другими словами, стоит вам поменять кармическое видение, не работают никакие законы физики. Е не равно МЦ квадрат. КПД может быть больше единицы, больше 100%, может быть 1000%. Не работают даже простейшие математические формулы, все иное. Не работают причины следствия. Это просто проявление кармического видения. Все наши человеческие ценности, человеческие понятия, представления – это тоже проявление всего лишь этого самого узкого среза кармического видения. Примерно 20 годам человек воспитывается и получает устойчивую картину мира – привычную картину реальности, которую он затем поддерживает всю жизнь. Именно эта привычная картина реальности говорит о том, что он живое существо, что существуют предметы, связи, отношения, и затем он ее поддерживает, выстраивает на основе ее систему ценностей. Но все это есть не что иное, как определенный тип кармического видения, лока-дришти. Когда мы занимаемся духовной практикой, в конечном счете, освобождение от сансары означает не улететь куда-либо в другие измерения или не перенестись в параллельные миры, а скорее означает радикально изменить свое кармическое видение. Тот способ восприятия, который мы сейчас применяем, это всего лишь один из множества способов. И этот способ восприятия, если мы понимаем, что неудовлетворительный, мы его старательно и тщательно меняем. Живые существа есть лишь только в нашем кармическом видении. Двойственные субъект-объектные отношения и прочее. К примеру, есть такой тип кармического видения, когда мир воспринимаешь целостно. И когда не разделяешь на себя и других. Более того, когда весь мир воспринимается как часть своего сознания. Это кармическое видение, присущее ситхам или присущее адвайте. И в этом кармическом видении больше нет чего-то другого, отличного от твоего сознания. В этом кармическом видении мир является управляемым или откликающимся на посылы твоего сознания. К примеру, в двойственном кармическом видении вы идете и вам что-либо говорят. И вы оцениваете, либо вам нравится это, либо не нравится. Если нравится, вы строите хорошие отношения с человеком. Человек вам тоже нравится. Если вам не нравится то, что говорит этот человек, у вас рождается неприязнь к этому человеку, вы стараетесь с ним больше не встречаться. Это так естественно для нашего кармического видения. Но, к примеру, в кармическом видении при воззрении недвойственности вы совершенно иначе все воспринимаете. Вы видите, на самом деле, то, что я вижу как человека, это просто энергия. И я сам это тоже энергия. Энергия осознавания. И эта энергия осознавания не плохая, не хорошая. Она просто посылает мне сигналы. О чем она посылает сигналы мне, о мне самом? Как же я буду невнимательно относиться или неприязненно относиться? Я должен эти сигналы распознать и учесть. Она посылает мне эти сигналы либо как благословение, либо как предупреждение. И когда я распознаю эти сигналы, я понимаю, как мне действовать дальше. Я эти сигналы распознаю за счет того, что не оцениваю, не интерпретирую эти сигналы, а воспринимаю их на более тонком, внутреннем уровне. Тогда выходит так, что то, что мне казалось хорошим, является благословением, нисхождением просветляющей силы. А то, что мне казалось плохим, является предупреждением о том, что я где-то вошел в дисгармоничные отношения с этой энергией. Это всего лишь один из способов изменить кармическое видение. Либо есть способ воспринимать мир в чистом видении. Когда я вижу не человека прежде всего, а божество. К примеру, если вы практикуете санкальпу чистое видение, именно так вы тренируетесь воспринимать мир. Освобождение от старого кармического видения и вхождение в новое освобожденное достигается за счет непрерывной тренировки. И на самом деле это самая трудная вещь на свете. Потому что старое кармическое видение вновь и вновь как бы проявляет себя и пытается нас снова направить на пути свои. Однажды Шива не получил своего жертвоприношения, части жертвоприношения во время подношения Дакши. Это известная история. После этого его супруга Сати выполнила самосожжение йогической силой. Тесть Шивы Дакша проявил презрение по отношению к Шиве. Хоть он был небожителем, возвышенным брахманом, тем не менее даже он был несвободным от кармического видения. И в его видении Шива был всего лишь грязным аскетом, постоянно шляющимся по кладбищам, местах, очень сомнительных местах, ведущим себя вызывающе и как не подобает святому человеку. И он не догадывался о могуществе и святости Шивы, поскольку Шива был величайшим богом ситха-йогином, воплощением ситха-йогинов. И пренебрегая высоким положением Шивы, он даже его не пригласил на церемонию, хотя он пригласил других божеств. И сам Шива к этому относился очень спокойно. Но его супруга Сати была очень в этом плане щепетильной, она решила все-таки сходить на это жертвоприношение. И несмотря на это, Дакша высказал свое пренебрежение к ее супругу. И поскольку она была очень предана ему, Сати не могла вынести этого позора. И она своей йогической силой растворила свое тело, сожгла его. После этого Шива пришел в неописуемую ярость, исторг из своего тела иллюзорное тело Вирабхадру, огромного демона с полчищем гневных духов, которые разрушили жертвоприношение. И многим даже участникам жертвоприношения, почтенным риши и святым участвующим, тоже досталось от его гнева. На самом деле это как бы был тонкий план или тонкая лила Шивы помешать такому жертвоприношению для того, чтобы повлиять на ум Дакши, преподать ему определенный даршан, урок. Но поскольку Шива синтегрировался с таким яростным присутствием и как бы уже вошел в такое божественное гневное состояние, то говорят, что он, как бы уже войдя в такую гневную энергию, пошел дальше. И он поднялся на горы Бадрикашрама, там, где были два риши, Нара и Нараяна, два воплощения Вишну, которые предавались тапасу. И он запустил свой дротик, не разбирая дороги, и этот дротик летел и сжигал все на своем пути. И когда этот дротик влетел в пещеру, где сидели два риши, Нара и Нараяна, то один из них мантрой «Хум» отбил этот дротик, хотя он его опалил часть волос на его голове и груди. Из-за этого его волосы приобрели такой выжженный оттенок. Поэтому с тех пор его начали называть «тот, кто имеет волосы цвета травы мунджа», «мунджа кишава». И когда он отбил этот дротик, он полетел обратно, отбитый магической мантрой «Хум». И Шива очень удивился и в еще большей ярости побежал посмотреть на того, кто отбил этот дротик. И тогда Нара Нараяна взял соломинку и, произнеся мантры, подул на нее. И когда она предстала в облике огромного топора, он запустил этот топор в Шиву. Но когда топор полетел в Шиву, этот топор раскололся. Пол просто рассыпался, поскольку могущественная магическая Шива превосходила эту заговоренную магическую соломинку. И тогда он, когда он уже подбежал к Нара Нараяне, Нара просто схватил его за шею и сильно сжал, так что шея Шивы посинела. С тех пор Шиву начали называть Нитикантха, тот, чья синяя шея. И после этого они оба вошли в такой как бы боевой настрой и начали сражаться. И когда они начали сражаться, то, говорят, светила начали двигаться со своих орбит. У богов начался тамас, риши позабыли, как читать мантры и как производить правильные ритуалы. Начали двигаться фундаментальные законы времени и пространства, и вся вселенная, казалось бы, была под угрозой. И тогда риши и старшие из богов взмолились Брахме, Творцу Вселенной, что еще чуть-чуть, и вся Вселенная наша разрушится. Лучше успокоить этих великих богов. Брахма, услышав их молитвы, поспешил срочно к Шиве и вознес ему молитвы. Он сказал: «Великий владыка, тебе бы пора успокоить свой гнев. Это же риши Нара Нараяна, это сам Вишну воплощенный. Зачем ты его хочешь убить? Ведь ты изошел из него, он как бы тебе тоже является родственником. Ты являешься манифестацией его гнева». И когда он вознес такие молитвы, как бы Шива успокоился. И тогда Нара Нараяна сказал: «Кто тебе поклоняется, тот поклоняется и мне. Ты — это я, а я — это ты. Пусть не думают иначе». И с этих пор он сказал: «Я буду носить как знак отметины твоего дротика, буду носить знак Шриватсу на груди, и меня будут называть Мунджакишава, тот, чьи волосы опаленные, а ты будешь называться Шрикантхой, прекрасно шеей, за счет того, что твоя шея посинела, когда я ее сдавил». После этого они как бы такое подписали дружественно-любовное соглашение, и мир снова восстановился, и физические законы снова пришли в гармонию, и стихии снова успокоились. А Шива с тех пор называется Нилакантха, синей шеей, или Нитикантха, прекрасно шеей. То есть тот, чья шея носит знаки Вишну в облике Нары Нараяна. Когда боги проявляют свои игры, они независимы в проявлении игр, и энергия иллюзий майя-шакти над ними не властна. Другими словами, даже их гнев, даже их заблуждение не являются ни гневом, ни заблуждением. Они являются своего рода украшением к их величайшему состоянию. То есть они играют, не втягиваясь в иллюзию и не страдая. Человек же втягивается в иллюзию, когда сталкивается с майей. Почему же он втягивается в иллюзию? Потому что он не распознает чистый разум. Потому что иллюзия так сильно воздействует на индрии, объекты, органы чувств. Индрии колеблют манас, поверхностный ум. И манас не способен воспринимать свет будхи, интуитивного сознания. И эта неспособность воспринимать свет будхи перекрывает как бы восприятие чистого разума Всевышней Сущности.
Только пребывание в непрерывном состоянии бдительного осознавания раскроет его. Только пребывание в непрерывном состоянии бдительного осознавания раскроет его.
Итак, чистый разум может быть раскрыт только благодаря пребыванию в бдительном осознавании. Все учение вращается вокруг этого. И пребывать в бдительном осознавании, можно сказать, это наша главная профессия. Собственно, для этого мы становимся монахами и всю жизнь этим занимаемся. Если мы правильно изучаем процесс бдительного осознавания, то мы обязательно раскрываем этот чистый разум. Если же нам не удается быть бдительно осознающими или мы делаем ошибки, то даже спустя десятки лет мы будем далеки от восприятия этого чистого разума. И здесь не следует быть новичком-дилетантом, а следует становиться профессионалом. Профессионал, в отличие от новичка-дилетанта, знает глубину практики и очень много тонкостей. Когда мы знаем глубину практики и применяем различные тонкие методы, мы по-настоящему можем раскрыть глубину осознавания. Обычно в учении говорят об основе, пути и плоде. Основа – это как бы то, на что мы ориентируемся. Символ веры, фундамент. Это сам нерожденный ум, брахман. Это то, как бы, на чем все стоит и на чем стоит наше учение. К примеру, все тексты Шанкары, Авадхуты, Дататреи посвящены основе. Но эта основа еще для нас не реализована. То есть основа существует, но мы еще не в основе. Мы отдельны от основы. От основы. Поэтому нам нужно пройти путь, чтобы воссоединиться с основой. Путь – это то, что мы делаем, то, чем мы занимаемся, как мы практикуем и какие методы применяем. А плод – это то, что мы получаем в результате практики и воссоединения с основой. К примеру, говорят, что в результате практики мы получаем плод, три просветленных тела или радужное тело, или непрерывное сознание, раскрытие разных уровней ясного света, воссоединение субъекта с объектом, переживание брахма-ахамбхавы, перенос в чистые земли. Все это различные виды промежуточных плодов. Абсолютным плодом является полное объединение с брахманом. Однако прежде чем мы реализуем абсолютный плод, мы получаем различные малые относительные плоды. К примеру, непрерывное сознание, ситхи, посещение чистых земель, даршины божеств, высокие уровни проявления пран, бессмертное тело, божественные мудрости и так далее. все это различные виды плодов. Что же является путем? Путь – это наша практика, то, что мы должны делать для того, чтобы достичь плода. Обычно в контексте пути говорят о воззрении, медитации и поведении. Воззрение – это наше мировоззрение, которое мы формируем, чтобы приблизиться к основе. Ну, допустим, мировоззрение Адвайты или неконцептуальное видение ситхов – это воззрение. Медитация – это способ пребывать в осознавании. К примеру, практика санкальпы, практика созерцания при ходьбе или сидячая медитация Махашанти. Поведение же – это тот тип поведения или тот способ, как проявляется наша медитация в повседневной жизни. Ну, допустим, есть разные виды поведения. Поведение послушника, монаха, ситха-вадхуты, поведение безумной мудрости, или поведение оленя, собаки-свиньи, поведение льва. Все это различные типы поведения, которые применяются на различных стадиях тантрийской практики. Если выразить смысл или сущность учения лай-йоги одной фразой, то можно сказать так. Воззрение не за что держаться. В медитации не на что опираться. В поведении нечего соблюдать. Именно поэтому учение называют учением трех свобод. Другими словами, мы позволяем всем аспектам нашего существа, тела, речи и уму проявляться в абсолютной свободе. Что означает проявляться в абсолютной свободе? Воззрение не за что держаться означает, что воззрение не связано с концепциями. В медитации не на чем медитировать означает, что медитация не является фокусированием ума на чем-либо. В поведении нечего соблюдать означает, что мы не отождествляемся ни с одной из форм принятого поведения. Хотя, когда нужно, соблюдаем так, как должно. Когда мы это понимаем, мы пребываем в состоянии трех свобод. Что означает «не отождествляемся»? К примеру, монашеская линия поведения предполагает различные принципы. Однако мы соблюдаем принципы не так, как эти принципы соблюдают на пути сутры. На пути сутры они принимаются как нечто самодавляющее. Однако на пути тантры мы их принимаем иначе, как проявление творческой игры, лилы, самоосвобожденно. Это совершенно другой уровень свободы. Мы их принимаем не как нечто самодавляющее, а как определенные принципы, помогающие тренировке нашей внимательности. В этом большая разница. Мы их принимаем с полнотой ответственности, как наш собственный выбор, выбор осознавания.
Зачем так много говорить об этом? Суть всего этого заключается в следующем. Объективное знание получено умом. Так что сам ум не может быть предметом познания. Но все-таки из этого следует, что должен существовать некий ум даже в отсутствии объектов. Такой чистый ум, полностью лишенный всякого объективного знания или мысли, это чистый разум.
Однажды группа западных спортсменов решила поехать в Японию на соревнования по боевым искусствам. Все они были довольно опытными мастерами. И многие из них, в общем, надеялись на победу. Перед этим на Западе их тренер показал своему знакомому другому мастеру боевых искусств, родом из Китая. Этот тренер был уже очень старым, но он был очень опытным. И тот попросил, не посоветует ли он что. Когда этот старый мастер из Китая посмотрел, и ему сказали, в какую школу они едут на соревнования, этот мастер сказал: «Да, ребята, пожалуй, вы даже не знаете. Все вы будете там жестоко избиты. Даже не надейтесь. Я не даю ни одного шанса за то, что вы победите. Вы поедете и опозоритесь». И он очень твердо им сказал, что «даже не надейтесь». И у них было очень сильное недовольство этим, поскольку они сами считали себя очень сильными мастерами, и они очень долго тренировались. Только их тренер прислушался к этому старому китайцу, поскольку он его очень уважал как мастера. Он сказал, подумал, что, пожалуй, зря он, ну, как бы языком молоть не будет. Он сказал, что же нам делать, я не хочу позорить свою школу. Китаец сказал, все оставшееся время забыть обо всем и тренироваться с утра до вечера. Это единственный способ избежать позора. И тогда этот тренер как бы передал им эти условия. И хоть они были очень гордые и много о себе мнили, они согласились. И они начали заново вести тренировки под руководством этого старого китайского тренера. И в течение 2 месяцев они прошли такую интенсивную тренировку, которую никогда не проходили раньше. Иногда тренировки были настолько интенсивные, что они подумали, как бы сбежать от этого тренера и вообще завязать с большим спортом. Они подумали, что лучше уж не ехать вообще никуда, чем так тренироваться, и что можно умереть раньше, чем поехать вообще в Японию. Что можно и не дожить до чемпионата этого. И подумали, что уже позор или не позор, никакой разницы нет. Тем не менее, каким-то образом эти 2 месяца они выжили в результате таких тренировок. И этот тренер им сказал, что ну теперь как бы я все равно не даю никакой гарантии, но по крайней мере вы не опозоритесь. Он им передал за эти 2 месяца так много, сколько они не знали за всю свою жизнь, хотя и считали себя выдающимися мастерами. Когда они поехали, они действительно поняли, что старый китаец говорил правду, и он не ошибся. Тот уровень школы, с которой они встретились, они никогда раньше не видели и даже не могли подумать. Потому что те, с кем они встретились, все были монахами, практикующими дзен. Жили в горах, вели довольно суровый образ жизни и всего себя отдавали медитации и только тренировкам. Их дух был безупречен. И тот уровень, который они встречали в Европе, они не могли подумать, что они его встретят здесь. Почти все они действительно проиграли, только один свел в ничью. Но благодаря такой подготовке они проиграли достойно. Это очень поучительная история, которая говорит, как должен практикующий заниматься собственной тренировкой. Он не должен мнить много о себе, он должен быть очень усердным.
Oh.